На другой день к полудню двое посыльных Майбасара, Камызбай и Жумагул, прискакали к жигитекам и остановились в ауле Уркембая. Возле зимовки стояло 6 юрт. Собаки шумным лаем встретили всадников, но те с криком подняли нагайки и отогнали псов. Дети, со страхом смотревшие на сердитых гостей из-за дверных пологов, попрятались в свои юрты, как мыши в нору. В большой серой юрте Уркембая сидели несколько человек. Кроме хозяина здесь были Каумен и Караша, близкие родственники Божея. Маленькая растрепанная дочка Уркембая вбежала в юрту и прижалась к отцу и зашептала:
«Посыльные!»
Даже дети знали, что посыльный приносит с собой всякие беды. Когда двое посыльных, отмеченных знаком власти, кожаной сумкой через плечо и большой медной бляхой на груди, вошли в юрту, девочка спряталась за отца. Уркембай встретил их неприветливо.
«Ну, чего вы такой шум подняли?» Холодно обратился он к ним.
«Срочные дела, срочный приказ. Торопимся!» Ответил Камызбай, проходя к переднему месту.
Жумагул остался у очага, присев на одно колено.
«Какой приказ? Что вы опять с тревогу сеете?» — хмуро спросил Караша.
Но это не смутило посыльного.
«Приказ такой: ставьте юрты. В ваших аулах состоится съезд. Соберется народ. Приедут истцы из Кирея и Уака. Будут переговоры между племенами, и воров заставят возвратить скот».
«Кто это сказал?» — злобно спросил Каумен.
«Кто? Кто это будет судить?» —
добивался Караша.
«И кто будет в ответе? Вор или опять все свалится на невинных?» —
живостью обернулся Уркембай. «Съезд требует больших расходов. На него соберутся истцы, власти и всевозможные сутяги из других племен. Это означает, что в течение целого месяца придется колоть скот и кормить прожорливых толстых биев. И днем, и вечером. Это знают все. И всем известно, что правитель назначает съезд в тех аулах, против которых имеет зуб». Камызбай отлично понимал, что сидящие в юрте нелегко согласятся с тем, чтобы съезд проходил у них. Конечно, ни к ага-султану, ни к старшине они не сунутся. Но с посыльными еще попробуют поспорить. Но посыльные получили от Майбасара строгий наказ не принимать никаких возражений.
«Таков приказ Кунанбая и Майбасара. Не моя же это выдумка», — сказал Камызбай и бросил холодный взгляд на Карашу. «Посоветуйтесь между собой и готовьтесь. Соберите все юрты из своих аулов и ставьте их здесь. Подумайте и о том, сколько и какого скота заколоть. Приказано, чтобы для начала жигитеки выделили 50 овец. С каких аулов будем собирать их? Давайте обсудим это сейчас же».
Каумен хорошо понимал, что спор с посыльным ни к чему не приведет. Он и не стал пререкаться с ним и повернулся к Уркембаю и Караше.
«Это дело касается не нас одних. Беда свалилась на всех жигитеков. С Божеем посоветоваться мы не успеем, он слишком далеко, а Байдалы живет поблизости. Караша, садись сейчас же на коня, поговори с ним и привези ответ».
«Правильно, поезжай», —
одобрил Уркембай. Посыльные тоже не возражали. Караша быстро поднялся и молча вышел. Посыльные сидели за чаем. Уркембай с ними не разговаривал. Он был обозлен приказом. Посыльным не пришлось долго ждать. Скоро к юрте подъехали верховые, спешились и привязали своих коней. Это Караша вернулся от Байдалы.
С ним приехали с десяток жигитеков, которых всех называли отчаянными. И у них частенько гостили воры. Жумагулу, хитрому и сообразительному, их появление не понравилось.
«Эй, что это вас принесло?»
Начал было он, но один из жигитеков перебил его.
«Недаром говорится, если на твоего отца напал враг, старайся поживиться и сам. Мы и приехали, чтобы отобрать у жигитеков весь скот и передать вам», — вызывающе сказал он. «Не весь скот, а всего 50 баранов. А если у тебя так много скота, приведи его, когда приедут истцы. Чего торопишься?»
Желчно ответил Камызбай.
«Уж не к тебе ли приводить наш скот?»
— спросил его Караша и присел на корточки возле него.
«А хоть бы и ко мне. Зверь кровожадный, мало от тебя люди стонали. Когда ты перестанешь мучить народ?» «Не болтай лишнего, отцепись. Скажи лучше, каков ответ байдалы?»
«Каков ответ? Вот его ответ». И Караша, вскочив с места, хлестнул Камызбая по голове толстой плетью. Посыльный не успел подняться, как Уркембай крикнул жигитекам, сидевшим в юрте:
«Бейте собак!»
Жумагул и Камызбай заметались, крича и непристойно ругаясь. А жигитеки, не дав им опомниться, накинулись на них, повалили наземь и придавили коленями. «Вот вам ответ байдалы. Он велел избить вас, сколько у нас силы хватит, и вернуть Майбасару полумертвыми. На, вот тебе!» — приговаривал Караша, сидя на Камызбае и нанося ему удар за ударом. Уркембай и остальные жигиты разделывались с Жумагулом. Оба посыльных, избитые и истерзанные, едва доплелись до Карашока и, не смывая с лиц присохшей крови, явились прямо к Кунанбаю. В юрте у него сидели Байсал, Майбасар и двое сыновей Кулиншака, высокие и крепкие Наданбай и Манас. Тут же находились и другие жигиты из рода Иргизбай. Юрта была полна. Кунанбай, выслушав посыльных, долго молчал. Потом, мрачный, потемневший, он обратился к Байсалу, показывая на лица избитых. «Видишь? Как мне быть добрым сородичем? Плеть Божия бьет не их, а меня!» Он обернулся к жигитам. «Скачите, свяжите и доставьте мне этого Уркембая, который устроил избиение в своей юрте!» 10 джигитов вскочили на коня и помчались. В их числе были сыновья Кулиншака. В сумерках они долетели до аула Уркембая, избили всех мужчин и выволокли из юрты его самого. Уркембай попытался было сопротивляться, но, поняв, что его могут изувечить, покорился. Побледнев, как смерть, от злобы и негодования, стиснув зубы, он решил выдержать все. Его вывели из юрты, скрутили руки за спину и посадили на коня впереди на Донбая. Вся ватага, злобная, шумная, с криком, с громким топотом поскакала в Карашока. Сумерки сгущались. Жигитеки скакали берегом реки. Вот они спустились в зимовье Уркембая, расположенных в глубине Чингиза. Вот поравнялись с дорогой, что тянет по хребту и пересекает реку. Здесь они повернули на запад, на Карашока. Впереди темнел осинник. Внезапно из него выскочили всадники.
«Налетай! Налетай! Снимай их с коней! С коней их! Бейте! Бейте, собак!»
Человек 40 с бешеными криками рванулись на жигитов Кунанбая. Шаквары и Соилы взметнулись в воздухе. Напавших привел Караша. Еще днем байдалы предупредил его:
«Ты решился на смелый поступок, теперь путь начеку. Следи за врагами!»
Караша сел на коня и до самых сумерек сторожил в горах. К вечеру он заметил верховых, направлявшихся в аул Уркембая. и понял, что они ехали туда неспроста. Он помчался в свой аул и собрал человек 5 джигитов. На обратном пути к нему присоединились джигиты Таумена. Захватить противников в самом ауле Уркембая они уже не успели бы, и поэтому устроили засаду на пути, выбрав подходящее место. Караша сам отлично бился на Саилах, да и джигиты его аула тоже никому не уступали в бою. Во главе людей Кунанбая стоял сын Куленшака, один из 5 удальцов, Манас. Нападение не застало его врасплох, и он не растерялся, когда джигитеки внезапно ринулись ему на перерез. Он быстро выхватил из-под колена черный шакпар и крикнул своим: «Не теряйся! Не смотри, что их много! Бейся смело!» Оба отряда с бешенством ринулись друг на друга. В один миг Манас выбил из седла 2 джигитеков. Но Караша накинулся на него с такой быстротой, что ему пришлось защищаться. Связанный Уркембай заметил в толпе Карашу и крикнул: «Я здесь! Караша, выручай!» Караша бросился за конем, на котором сидели 2 всадника. Но это был светло-рыжий скакун кунанбаевских табунов. Догнать его, казалось, было невозможно. И все-таки Караша не отставал. Отбив Наданбая с его пленником от остальных, он продолжал гнаться за ними. Наданбай то и дело оборачивался в седле, готовясь дать отпор. Уркембай воспользовался этим и ловко соскользнул с коня. Его тотчас подняли друзья. На призывный клич нападавших, эхом разносившийся по горам, со всех сторон с криками мчались новые всадники. Увидев, что джигитеки уже отбили пленника, Манас закричал своим: «Спасайтесь! Отбивайтесь на ходу! Ну, вперед!» Они быстро перелетели через перевал и скрылись из виду. Оба эти события, и избиение посыльных Майбасара, и схватка за Уркембая, окрылили род джигитек, вселили в него уверенность в своей силе.